Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Всем доброго времени, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня в рамках цикла «Православие и культура» мы вновь встречаемся с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорим о титанах русской культуры 19-го столетия. И сегодня мы продолжаем говорить о русском философе, литераторе, публицисте Петре Яковлевиче Чаадаеве. Слушайте продолжение.
Вот. Поэтому и Чаадаев ведь это обосновывает, как он говорит, что у нас не выработана культура мысли. А это очень серьезный момент. Чаадаев, будучи очень точным и бесстрашным диагностом, он уловил самое главное. Во-первых, он писал, при всех издержках католической церкви, там была независимость церкви. Просто по статусу, понимаете? Мы прекрасно знаем, что в русской истории были попытки создать аналогичные структуры дважды. Первый раз это патриарх Алексий Бяконтов при Дмитрии Донской, второй раз патриарх Никон при Алексее Михайловиче. Патриарх Никон вообще хотел стать папой русским,
да.
Даже по терминологии. И, кстати, в обоих случаях государство подавило эти стремления. Папство ни разу подавлено не было, хотя были острые моменты, был авиньонский плен пап при Филиппе Красивом, были расколы и все прочее, все было, понимаете, там абсолютно нечего идеализировать. Вот. Но духовная и организационная независимость церкви и плюс второй момент, очень точно подмеченный Чаадаевым, социальная активность этой церкви. Это вот Августин Блаженный, помните, написал, что надо жить в граде земном, принимая его со всеми несовершенствами, но ориентироваться на град небесный.
Да, да.
Чаадаев подметил одну очень болезненный момент, о котором мы, кстати, неоднократно говорили. Дело в том, что это не констатация, кто там прав и кто виноват. Это просто констатация непреложного факта, известного философом и культурологом. Западная Европа, принимая христианство, одновременно усвоила античную мудрость. Латынь, греческий, ну хотя бы потому, что был догмат триязычия. Если помните, до Кирилла и Мефодия было только три языка, на которых можно вести богослужение и всю интеллектуальную переписку. Это латынь, древнегреческий и иврит. Это к чему приводило? Что древнегреческое наследие, там изучалось и латинское обстоятельно. И вот мы знаем, что философия схоластики усвоила философию Аристотеля. В частности, учение о форме и содержании.
Да.
Восточное христианство, не только русское, этого не усвоило. В значительной степени, кстати, благодаря, как это ни парадоксально, Кириллу и Мефодию. Об этом писал великий русский философ Густав Шпет, что да, с одной стороны, они сделали великое дело, они дали молодым народам возможность приобщаться на своем языке. Замечательно, просто свечку ставим. А с другой стороны, они на своем языке общаются, этого не освоили, И эта культурная традиция осталась за кадром. Угу. Вот, например, для Руси мы не освоили учение Аристотеля о форме и содержании. Результат – раскол 17 века. Потому что когда насмерть спорили и убивали друг друга, сколько пальцев складывать в крестном знамени, Константинопольский или Иерусалимский устав, они оба санкционированы церковью. Но самое главное, не было понимания, что это форма. Угу. А содержание одно. И, кстати, ведь, знаете, я, по-моему, рассказывал, когда патриарх Никон задал вопрос в Константинополь, каким уставом молиться, креститься, ему им ответили, каким хотите. И то, и другое. Из-за этого не стоило устраивать гражданскую войну и треть населения страны загонять в подполье, понимаете? Это исключительно потому, что не... Вот об этом писал Чаадаев. Что мы не усвоили вот эту европейскую культуру мысли. Мы не усвоили, кстати, не усвоили чрезвычайно важный для европейской культуры культуру интеллектуального дискурса. Mm. Вот не только вера, или не только эмоциональное восприятие веры, а вот способность сформулировать.
Да.
Понимаете? Я вот всегда многократно приходил сталкиваться, когда идет какая-нибудь острая дискуссия на историческую тему. Я всегда говорю, вы вправе со мной не соглашаться. Можете спорить, но извольте спорить с аргументами.
Да, конечно.
Без аргумента Кинг-Конг, вот это вот, кулаком в грудь. Кстати, вот это все Чаадаеву пришлось расхлебать по полной программе. Потому что сумасшедшим.
Да, известный.
Если вспомните, что это прототип Чацкого... Это произошло через 10 лет после написания «Горе от ума». Это поразительное пророчество. Да. Ну, правда, кстати, первый случай карательной психиатрии в нашей стране. Правда, надо отдать должное, это не сталинская, не хрущевская эпоха. Никто человека не посадил в желтый дом на цепи, тем более никто не пускал ему под кожу кислород. Просто к нему прикрепили медиков, которые должны были раз в неделю к нему ходить и снимать с него там какие-то диагнозы. Кстати, есть разные сведения о том, что это были за медики. Про одного Чаадаев говорил, что он был моим натуральным тираном. Про другого медика сохранилась легенда, что он сказал, говорит, что если бы, говорит, не царское повеление, я бы им всем объяснил, кто из них на самом деле сумасшедший. Mm. Вот, Чаадаев... В лучших традициях дендизма немножко бравировал. Вторую свою работу он назвал «Апология сумасшествия». Mm-hmm. «Апология сумасшедшего». Да, да. Это вызов. А еще такая характерная еще история. Дело в том, что другом Чаадаева был замечательный и тоже до конца неосмысленный, как классик, Алексей Петрович Сухово-Кобылин.
Да.
Замечательный драматург. Мы об нем еще когда-нибудь поговорим. А у них была одна схожий момент в биографии. Они оба получили несправедливый приговор. Дело в том, что Чаадаеву приписали, что он сумасшедший, а за Сухово-Кобылиным ходил, что он убийца.
Убийца.
Да.
Все дорожки привели к нему.
Нет, а тут еще маленькая деталь. Сухово-Кобылин был бизнесмен-миллионер. Полиция просто решила его подоить. Потому что можно подоить, mm-hmm. можно, чтобы он взятки давал. И они 30 лет его доили. То есть у него вся жизнь была изломана. Он потом это описал в своих произведениях. Особенно в своей страшной комедии «Смерть Тарелкина».
Тарелкина, да.
Это едва ли не самое страшное произведение русской классической литературы.
Да. Вампиры в
рудоме. Да, мы еще до этого придем. Которые... Так вот, и вот когда они встречались в светском обществе, и вот когда они встречались, Чаадаев брал под руку Сухово-Кобылина, говорил: Алексей Петрович, вам не противно ходить с сумасшедшим? На что Алексей Сухово говорил: Петр Яковлевич, а вам не страшно ходить с убийцей? И шли на бал.
Да.
Вот, но это все не так, конечно, смешно, потому что бог с ними, с этим негласным надзором, с невозможностью выехать из Москвы. Вот Чаадаев бы не смог приехать в Петербург. Mm. Понимаете, он фактически до конца своих дней, до 1856 года, был под таким мягким домашним арестом. Но самое страшное, что на него взъелось общество. А вот когда студенты Московского университета каждый вечер приходили к его дому и устраивали у него под окнами митинг, крича: «Выходи, мы тебя убьем!» когда Денис Давыдов против него там, когда Языков написал «Ты жив еще?» стихотворение. Вот это было страшно. Я же говорю, что вызов, который Чаадаев бросил привычным, вот таким вот, как говоря уже словами вот этого Сахарова, вот этим вот убаюкивающим мифом, то есть так, как Чаадаев, и вот Чаадаев, надо сказать, по-человечески не выдержал. Это тоже судьба интеллигента, между прочим, трагическая матрица, которая потом будет повторяться в советскую эпоху. Сделал нечто такое, что вообще... А потом сам начинает давать задний ход. У меня, знаете, какая аналогия? Дмитрий Шостакович. Величайший композитор, я всегда говорю своим студентам, можно ничего не знать про сталинский террор, про 37-й год, можно просто слушать музыку Шостаковича. Там, а... На словах, как только не посыпал себе голову пеплом, как только не открещивался, что не-не-не. Вот, у Чаадаева было нечто подобное. То есть, ну, не в таких формах, не с такой степенью самоуничижения, тем не менее, так сказать, начал давать какие-то задние ходы, начал писать, вот, но он ничего не дезавуировал, хотя бы потому, что все прекрасно понимали, под каким он прессингом. Все прекрасно понимали, чем он рисковал. Ведь, понимаете, то, что ему просто, как Чацкого, объявили сумасшедшим, это же совершенно не гарантировало, что он мог оказаться в крепости.
Ну да.
Это, извините, как у государя-батюшки карта ляжет, понимаете? И это могло быть даже совсем не от него зависящих условий. Ведь, например, скажем, Достоевского приговорили к расстрелу за ерунду по одной простой причине. Это произошло в 1849 году. В Европе были революции. Поэтому Чаадаев, к сожалению, это еще и первый, ну, не совсем первый, первым, наверное, надо Радищева считать, а может быть и Максима Грека. Вот. Но это тоже матрица свободного интеллигента, свободного творца, которого тирания начинает растаптывать. Кстати, это же судьба и у Пушкина, это же судьба и у Лермонтова, этого же судьба, кстати, и у Гоголя. Не случайно потом будут писать, что Гоголь начинал как очень оптимистичный писатель, а в конце был страшным мизантропом. Да, вот. И тем не менее в культуре и в истории осталось вот не это вот... послевкусие.
Да.
А остались великие, подчеркиваю, их за свои слова готов отвечать, великие диагностические философские труды.
Труды, да.
Которые, я еще раз повторяю, наметили матрицу философии в России на 200 лет, как именно философии христианской, религиозной. Наметили основные культурологические проблемы и узлы. Потому что все то, что написал Чаадаев, с меньшей степенью полемичности будет высказывать вся культурология последующим. Да. Никакой же сенсации нет, что есть период ученичества, есть период освоения. Скажем, ну, господи, вот мы будем, когда говорить о Пушкине, мы к этому вернемся, что русская культура начинает с цитирования западных текстов.
Да.
Почему западные литераторы долгое время не признавали Пушкина национальным русским гением? Потому что они видели цитатность. Но цитатность, если верить философу Михаилу Эпштейну, это вообще родовая черта русской культуры. Мы, начиная с крещения Руси, все время что-то цитируем. Сплошной постмодерн, говоря современным языком. Так вот об этом же Чаадаев фактически говорил. И, кстати, Чаадаев...
Перемалывая через свои, естественно, культурные жернова.
Да, кстати, Чаадаев ни в малейшей степени не был пессимистом. Я уже говорил, что он предвидел Пушкина как системообразующую фигуру. Но и более того, Чаадаев высказал... потрясающую мысль, которую никто не заметил, что именно потому, что мы вот позднее европейцев входим в культурное пространство, мы можем, как он написал, восприняв их достоинства, избежать их недостатков.
О.
И у нас это, кстати, не получилось на сегодняшний день, но сам по себе алгоритм не закрыт. Понимаете?
Конечно,
сам
конечно.
По себе алгоритм, например, вот самый элементарный вариант, мы сегодня видим, скажем, как европейская культура в борьбе за толерантность, за либерализм перегибает палку. Там типа того, что нельзя на Оскар посылать фильмы, если не будет чернокожего там в ней.
Да, да,
это
да.
Перегиб. Это перегиб. Кто нам мешает? Выйдя из сегодняшнего консерватизма, придя к общечеловеческим ценностям, не совершать перегибов. ну, не наступать на грабли, так сказать. Пока мы все время наступаем на грабли. Да. Вполне по Чаадаеву, кстати говоря. Ну и забегая вперед, скажу, у нас впереди разговор о споре западников-славянофилов, прямо инициированный Чаадаевым.
Ну что ж, друзья, вот сегодня хочется уже заканчивать, ну а завершить нашу тему личности, великой личности русского философа, публициста, хочется его же собственными словами, Петра Яковлевича Чаадаева. «Прогресс человеческой природы отнюдь не безграничен, как это воображают, есть предел, которого ему не удается переступить». Как только удовлетворен интерес материальный, человек не идет вперед. Хорошо, что если он еще не отступает.
Кстати, гениальная и страшная идея, которая станет рабочей в философии спустя примерно 100 лет. В эпоху Шпенглера, Тойнби, Петерима Сорокина там и так далее. И вообще, кстати, а сама идея о том, что материальное и духовное может пойти в разнос, вот высказал Чаадаев, высказал Ницше, высказал Герцен, и потом Толстой и Достоевский, а потом это станет трюизмом для философии.
Вот так вот, друзья. Ну что ж, спасибо большое. Я напомню, что сегодня мы вновь продолжили наш цикл вместе с кандидатом культурологии, историком, искусствоведом, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И говорили мы о Петре Яковлевиче Чаадаеве, русском философе и публицисте. Спасибо, Дмитрий Владимирович, и до следующей нашей встречи.
Благодарю. До свидания.
Всего доброго.
Разговоры об искусстве.